убийство правозащитника в Чечне. Рамзан Кадыров хочет получить от мемориала 10 миллионов рублей.
Либо мы имеем дело с диктатурой, физически устраняющей оппозицию, либо мы имеем дело со слабой властью, которая не в силах справиться с политическими убийствами у себя в стране. И то, и другое плохо.
Дмитрий Медведев объявил, что российско-украинские отношения радикально ухудшились.
Из заявления Медведева следует, что Россия не исключает и военного вмешательства во внутренние дела Украины, когда политика Украины, по мнению российского руководства, пойдет не в том направлении, в каком нужно России.
Загадка романа «Около ноля» кремлевского идеолога приняли за русского Кафку.
Положительных героев нету. Самыми неприятными изображены, естественно, всевозможные либералы, интеллигенты и несогласные.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник в Грозном были похищены Зарема Содулаева и ее супруг Олег Джабраилов. Содулаева возглавляла благотворительную организацию «Спасем поколение», которая занимается помощью детям и подросткам, пострадавшим от мин и не разорвавшихся снарядов. Неизвестные пришли в офис организации, вывели Содулаеву и Джабраилова на улицу, посадили в автомобиль и скрылись, а через некоторое время вернули, чтобы забрать мобильный телефон Джабраилова и его машину. Утром тела Содулаева и Джабраилова были найдены в багажнике их автомобиля. Убийство произошло через месяц после гибели сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Публицист Юлия Латынина считает, что причастность чеченского руководства к этим преступлениям очевидна.
Сначала убили Наталью Истемирову, потом Кадыров сказал, что у нее не было ни чести, ни достоинства, ни совести. На следующий же день после этих слов Кадырова убивают еще двух правозащитников. Убивают вообще не скрываясь, приходят в офис пятером, приезжают на машине, номер которой запомнили, потом возвращаются снова, забирают сотовый телефон и машину жертвы, и в этой машине находят трупы. Чеченские власти говорят: а вы докажите, что это мы. Понятно, что никто ничего не докажет, пока это власть. Ну вот какое дело, тут и доказывать ничего не надо, все очевидно.
Юлия Латынина цитировала слова, которые Рамзан Кадыров произнес в воскресенье в интервью нашей радиостанции. Вот как он ответил на вопрос об убийстве Натальи Истемировой.
У нас ведется следствие по полной программе. И каждый, вот, который меня обвинил, Орлов, Олег, что-то такое, я не помню отчество ему. И этот человек, он как правозащитник нарушил мои права. Он, наоборот, должен был защищать меня, в первую очередь, как человека. А потом додуматься, о чем он будет говорить. Потом должен был нам это озвучить. Он меня обвинил убийцей. Кадыров убийца, он говорит. Он убил Истемирову там. Потом я ему говорю: господин Орлов, как тебе там, знаешь, вот ты же вот в возрасте мужик, будь человеком, я говорю. Вот один раз в жизни будь человеком. И скажи, вот почему вы нарушаете мои права? Он говорит: я не так сказал, я вот вы как президент там это сказал. Но он, знаешь, текст, который... Они же юристы все, они вот по закону придумали текст, и вот люди, которые там сидят, там слушают радио там, или читают там интернет, и говорят: о, Орлов обвинил Кадырова. А он говорит: я не как президента, вот гаранта там, обвинил тебя, говорит, не убийца, который, не ты, не твои люди, я их не обвинил, говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Я говорю: вот знаешь, такой подход у них, они очень сильные юристы, они вот говорят одно, а по юридически там нету там зацепки там. Я говорю: если есть и Кадыров виноват, если люди Кадырова там виноваты, пусть докажут. Вот зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, знаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда. И все равно я его назначил председатель городской там, знаешь, вот совет. И туда я заместитель ей ставил Муслима Хучиева, мэра Грозного. Я старался, знаешь, я говорю: давай объективно будем подходить и решать вопрос. Ей это не нравилось. Она сядет, чушь, ерунду носит, я говорю: ну, я его пригласил, я говорю: ну, ты же женщина. Я говорю: мы стараемся вот хоть что-то сделать для народа там. В чем, если у нас не получается, не обвиняй нас. Я говорю: если выход из положения, я вам дам бюджет полностью, посмотри, республиканский, бюджет городской, посмотри. Если вот выбери вот сама там лучшее положение, чем вот сегодняшнее. Да, я понимаю. Я говорю: тогда вот я распустил этот совет. Спасибо вам за работу. Вы не оправдали доверие. Потом она, говорит, написала, говорит, там, Орлов, говорит, что Кадыров с ней, ну так, знаешь, я ей сказал, как есть. Ну, рабочий момент был у нас. Она была председатель комиссии, а я отчитывал ее там как президент республики. И в чем моя вина там? что убили Астемира Атанасьевича. Пусть расследуют компетентные органы, если Кадыров виноват, если виноваты там люди, пусть накажут, сажают их.
О том, как относится руководство Чечни к правозащитникам, свидетельствует и интервью, которое ближайший сподвижник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, за несколько дней до убийства Натальи Истемировой дал чеченскому телевидению. Делимханов фактически приравнял правозащитников к боевикам. Слово чеченскому публицисту Руслану Мартагову.
На сегодняшний день в Чечне диктатура. И всякая правозащитная деятельность, хотят они того или не хотят, но она всегда направлена против диктатуры. Она по сути своей просто антидиктаторская. В свое время Делимханов был личным водителем небезызвестного Радуева. То есть личный водитель — это означает человек, всецело преданный своему шефу, целиком и полностью разделяющий его идеи, взгляды на жизнь. Сегодня по всем этим параметрам, по которым подходил Радуеву, он подошел вместе со своим шефом, нынешним Кадыровым, господину Путину. Вот этим и объясняется его такой взлет. А то, что он сегодня считается депутатом Госдумы, точно так же, как и господин Луговой, имея такие обвинения, я бы сказал, что это диагноз нынешней российской власти. Очень показательный, очень наглядный, убедительный. То есть власть, по сути своей, преступна и криминализована. И эти два персонажа яркое тому подтверждение.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В июле, когда Дмитрий Медведев встречался с канцлером ФРГ в Мюнхене, ему пришлось отвечать на вопрос об убийстве Натальи Истемировой. Во время встречи с канцлером Ангелой Меркель в Сочи президент России вновь говорил об убийствах правозащитников в Чечне. Он призвал руководство Чечни изобличить преступников. С теми же призывами обращались на этой неделе и представители многих стран и неправительственных организаций. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил: «Мы глубоко озабочены насильственными действиями против тех, кто выступает за права человека, за независимость средств массовой информации, за правовое общество и за гуманитарную помощь на Северном Кавказе». Организация «Международная амнистия» назвала новое убийство еще одним напоминанием о том, что в Чечне господствует атмосфера безнаказанности. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пинчнер.
Убийство одного правозащитника или нескольких, или многих указывает на ненормальное положение в стране. И это отражается на политике и на общественном мнении других государств по отношению к России. Когда убивают сотрудников правозащитных, гуманитарных организаций, тем более связанных с такой авторитетной международной организацией, как ЮНИСЕФ, это вызывает негативную реакцию у американских законодателей, вызывает у них все большее недоверие к российскому руководству. А заверение президента России или генерального прокурора или президента Чечни, что они берут расследование убийств под свой личный контроль, не приводит ни к каким результатам. Либо мы имеем дело с диктатурой, физически устраняющей оппозицию, либо мы имеем дело со слабой властью, которая не в силах справиться с политическими убийствами у себя в стране. И то, и другое плохо. Можно ли о чем-то договариваться с таким правительством России?
Вспоминали убитых в Чечне сотрудников неправительственных организаций и организаторы антивоенного пикета в центре Москвы, говорит один из его участников Надир Фатов.
То, что они жертвы террора, я думаю, все согласны. Дарема Садулаева, которая помогала делать протезы подросткам, подорвавшимся на минах, социальная реабилитация, медицинская помощь. Ну, если они не правозащитники, ну, они просто люди. И люди, достойно представлявшие мирный чеченский народ. Люди, которые жили и старались сохранить жизнь другим людям. И вот их убивают.
На этой неделе Тверской суд Москвы возбудил гражданское производство по иску Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Кадыров требует разместить на официальном сайте опровержение и возместить моральный ущерб в сумме 10 миллионов рублей. После убийства Натальи Истемировой «Мемориал» вынужден был приостановить работу своих отделений в Чечне. Решила ограничить деятельность своих журналистов Чеченской Республики и «Новая газета». Как сказал в интервью «Радио Свобода» ее главный редактор Дмитрий Муратов, решение связано с необходимостью обеспечить безопасность журналистов.
Оценка господином президентом Чечни личности Натальи Истемировой и убийства затем двух правозащитников привело нас к глубокому убеждению в том, что в современных условиях рисковать людьми абсолютно бессмысленно, тем более, в общем, общая конфигурация того, что произошло на Северном Кавказе, в общем, понятно. Когда президент говорит о том, что деятельность правозащитников, журналистов крайне важна, а затем региональный лидер говорит, что того правозащитника, о котором я говорил, Медведев, нет чести, стыда и достоинства. Вот пускай они между собой сначала как-то договорятся и изменят политическую обстановку в стране, при которой можно было бы конституционные обязанности выполнять без риска быть за выполнение конституционных обязанностей убитым, похищенным и расстрелянным.
Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит, что после того, как мемориал приостановил свою работу в Чечне, в республике не осталось ни одной независимой правозащитной организации.
Я отнюдь не пытаюсь сказать, что в Чечне нет местных НПО. Они есть, их довольно много, но это организации подконтрольной власти. Некоторые из них делают важные и полезные дела, как в социальной сфере, так и с точки зрения работы по проблемам, скажем, исчезновения людей за более ранний период Чеченской войны, исчезновения, в которых виновны сотрудники федеральных сил. И, конечно, это очень важно. Конечно, этим нужно заниматься. Но вопрос в том, что эти организации не могут сказать ни слова критики в адрес президента Кадырова. Такая критика просто табуирована. Эти организации не могут заниматься тем, чем занималась наша покойная коллега Наталья Истемирова, а именно похищениями людей, убийствами людей, которые осуществляли сотрудники местных силовых структур сейчас, структур подконтрольных президенту Кадырову.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Лондоне на этой неделе прошел очередной раунд переговоров спикера парламента Чеченской Республики Дуквахи Абдурахманова с премьером так называемого правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Официально заявлено, что эти переговоры ведутся с согласия Владимира Путина. Как сообщает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына, новая цель переговорщиков – организация Всемирного Чеченского Конгресса.
Ахмед Закаев предупредил, что тема его возвращения в Чечню не обсуждалась, и в ближайшее время он возвращаться не намерен. Дукваха Абдурахманов в этом отношении был более оптимистичен.
Ахмед чеченец, его родина в Чечне. Его народ там, да, в Европе живут чеченцы, но чеченский народ в Чечне. Не переживать за свой народ, не думать о нем, живя в Англии, Ахмед не может. И рано или поздно, конечно, он посетит свою родину.
Далее спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено до конца этого года собрать Всемирный Чеченский Конгресс для выработки единой политической платформы. Считается, что за пределами Чечни проживают от 70 до 150 тысяч чеченцев. Чеченский Всемирный Конгресс – это общественная организация, зарегистрированная в Брюсселе. Последний раз он собирался в 2002 году и прошел в Копенгагене. Многие журналисты посчитали сенсационным заявление Абдурахманова о том, что переговоры с Закаевым проводятся с санкцией высших российских властей. Впервые официальный представитель Чечни заявил об этом открыто и во всеуслышание.
И, конечно же, мое личное нахождение здесь согласовано с Кадыровым, и в этом вопросе есть поддержка и понимание и Медведева, и Путина. Иначе я здесь не был бы.
Ахмед Закаев так прокомментировал заявление своего оппонента о прямом указании Кремля начать с ним переговоры.
Это российский политик, российские чиновники, они не независимы, они не свободны, и каких-то самостоятельных шагов они предпринимать не могут. Что вселяет надежду, что отрадно, что в Москве, на мой взгляд, начинает пересматривать свое отношение ко всему, что происходит в Чечне. Если мистеру Абдурахманову разрешили встретиться со мной и начать такого плана консультации, который имеет уже, собственно, и развитие.
Говорил Ахмед Закаев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе было объявлено о том, что президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, который находился в больнице после совершенного на его жизнь покушения, постепенно возвращается к работе. Сейчас он проходит курс реабилитации в подмосковном санатории. А в отсутствие президента в Ингушетии было совершено еще одно преступление. Неизвестные расстреляли министра строительства республики Руслана Амирханова прямо в его кабинете в Назране. Ингушский политик Магомед Хасбиев был хорошо знаком с Амирхановым. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Война идет, которая просто идет, и никто не хочет ее остановить. Война между народом идет. Непонятно, кто в кого здесь стреляет. Убивают и умирают ингуши».
Кто такой был Руслан Амирханов?
Это был человек, который жил в Москве. Это был бизнесмен, которому ничего не нужно было в этой республике, от этой республики, который не пришел отсюда воровать, а пришел делать, созидать. помогать своей родине, своим братьям.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Политические эксперты на этой неделе гадали о подоплеке решения Дмитрия Медведева, отложившего приезд нового посла Михаила Зурабова в Киев и выдвинувшего список претензий к Украине в письме Виктора Ющенко и своем видеоблоге.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев. Российским компаниям приходится регулярно сталкиваться с откровенным противодействием со стороны украинских властей. Высшее политическое руководство Украины в обход России договаривается с руководством Евросоюза по вопросу поставок газа в Европу. Кстати сказать, нашего российского газа. И подписывает документ, абсолютно не стыкующийся с январскими российско-украинскими договоренностями. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки.
В пятницу на пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель Медведев вновь объявил, что считает невозможным возобновление нормальных российско-украинских отношений при действующей в настоящее время в Украине власти. Почему именно сейчас Москва решила предъявить весь список претензий Киеву? Самое простое объяснение – она хочет повлиять на исход предстоящих выборов президента Украины. Российский специалист по международным отношениям Андрей Загорский надеется, что это все же не так, и уроки 2004 года не забыты.
Если кто-то желает так повлиять, я думаю, что это вряд ли успешная затея, потому что мне трудно сказать, какое влияние этот шаг может оказать на украинские выборы, потому что, с одной стороны, шаг демонстративно направлен против Ющенко, а с другой стороны, в общем-то, все основные кандидаты, которые сегодня на арене украинской существуют, они сами дистанцируются от Ющенко. Поэтому я не вижу здесь такого большого эффекта с точки зрения выборов. И хочется верить, что мы научились в 2004 году и не будем вновь пытаться вмешиваться.
Президент Украины, выдержав паузу, ответил на послание российского президента. О реакции Виктора Ющенко и других украинских политиков на обращение Дмитрия Медведева рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
В ответном письме украинский президент высказал свои претензии к Москве, в частности, относительно притеснения украинцев в России и нарушения договоренностей о базировании в Крыму российского Черноморского флота. Виктор Ющенко попросил не перекладывать ответственность за ухудшение украинско-российских отношений исключительно на Киев.
Я уважно ознакомился с листом президента Российской
Федерации. Я внимательно ознакомился с письмом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Буду откровенным, очень разочарован его недружеским характером. Не могу не согласиться с тем, что в отношениях между нашими странами есть серьезные проблемы. Однако удивительно, что российский президент полностью исключает ответственность за это со стороны России.
С боку России.
Ющенко назвал безосновательными обвинения в поставках оружия Грузии, так как в отношении Тбилиси не действуют международные ограничения, и подчеркнул, что курс Украины на вхождение в НАТО является неотъемлемым элементом государственного суверенитета. Кроме того, украинский президент упрекнул Кремль в игнорировании его предложений о переговорах.
Готовность вести диалог за столом переговоров я подтверждал протягом
остальных. Готовность вести диалог за столом переговоров я подтверждал на протяжении последнего года трижды в своих письмах Медведеву. К сожалению, в ответ я получал лишь приглашение на участие в скачках на приз президента России и других многосторонних мероприятиях.
Многосторонних заходов.
Более жесткую реакцию на послание Медведева позволила себе ближайшая соратница Ющенко, руководитель его канцелярии Вера Ульянченко. Выступая как глава политсовета пропрезидентской партии «Наша Украина», Ульянченко заявила, цитирую, «Молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, которые заставляют постоянно лелеять образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком оскорблений и угроз». Конец цитаты. А депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Тецьків в ответ на обращение президента России призвал украинские власти укреплять обороноспособность страны.
Россия приняла, как мне кажется, сознательное решение идти на эскалацию своих отношений с Украиной. И это есть прямое следствие ранее принятого решения о возрождении империи и возвращении постсоветского пространства в свою сферу влияния. Это первый момент. И второй момент. К большому сожалению, российское руководство избрало путь прямого вмешательства во внутренние дела Украины. И вмешательство в президентскую кампанию, и заявление Медведева следует, что Россия гипотетически не исключает и военного силового вмешательства во внутренние дела Украины, когда политика Украины, по мнению российского руководства, пойдет не в том направлении, в каком нужно России.
Как информационную подготовку к военной агрессии расценили послание российского лидера ряд украинских патриотических организаций, потребовав от Ющенко отозвать своего посла из Москвы и вывести Украину из состава Содружества независимых государств. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что за обращением Медведева стоит желание Москвы превратить предстоящие президентские выборы на Украине в референдум по пророссийскому курсу.
Главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы. Есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического и даже геополитического демарша, который призван сыграть на победу одного из кандидатов. И более того, призван развернуть на 180 градусов курс украинского государства. Фактически происходит разрыв дипломатических отношений. Это такой российский приговор нынешнему политическому режиму Украины. И подталкивание к тому выбору, не только электоральному, но и историческому, дипломатическому, внешнеполитическому Украины, который считается приемлемым в России.
По мнению руководителя социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, агрессивная позиция России по отношению к Украине может навредить претендующему на пост президента лидеру партии регионов Виктору Януковичу.
Януковича Кремль загоняет просто в чисто пророссийского кандидата. Я думаю, что это медвежья услуга для Януковича, который потратил несколько лет на расширение своего электората в сторону центра и запада. Медведев где-то хочет вернуть Украину к началу выборов, к образцу 2004 года. Раскол на людей, стоящих за Ющенко, и людей, стоящих, избирателей, стоящих за Януковичем.
Между тем, сам Янукович согласился с критикой российского президента. Как объективную воспринял ее лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Еще один из потенциальных кандидатов в президенты, экс-спикер парламента Арсений Яценюк, высказал убеждение, что Ющенко сам дал повод для того, чтобы его политику назвали антироссийской. При этом Яценюк предостерег Москву от попыток вмешаться в предвыборную борьбу на Украине. Из ключевых претендентов на президентское кресло одной из последних отреагировала на выпады Кремля Юлия Тимошенко. Премьер-министр заявила, что Украина, как суверенное государство, будет самостоятельно определять свою как внешнюю, так и внутреннюю политику. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня съемочная группа НТВ была выдворена из Белоруссии. О том, как это произошло, мы расскажем в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, в субботу неизвестными были обстреляны два милицейских поста. Два милиционера убиты, еще один тяжело ранен. Нападения на милиционеров в дагестанской столице продолжаются третий день подряд. Финский владелец пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» получил требование о выкупе судна, передают информационные агентства со ссылкой на полицию Финляндии. Какова сумма выкупа, не сообщается. Сухогруз, на борту которого находятся 15 российских моряков, исчез в Бискайском заливе более двух недель назад. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа вновь подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. Гражданин США Джон Еттоу, приговоренный в Мьянме к 7 годам заключения, будет освобожден, сообщил сегодня находящийся в этой стране американский сенатор Джим Вебб. Еттоу осудили за несанкционированное посещение лидера демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, находящейся под домашним арестом. 24 человека погибли, по уточненным данным, в столкновениях между палестинскими группировками в секторе Газа. Среди погибших Абдель Латиф Муса, лидер группировки «Джунт Ансар Аллах». Правящая в секторе Газа группировка «Хамас» объявила соперничающую организацию в попытке переворота. В афганских провинциях Урусган, Пактика и Хост за минувшие сутки в боях убиты 38 боевиков движения «Талибан». Об этом сообщило сегодня командование афганской армии. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу вечером в Минске была задержана съемочная группа программы «Чрезвычайные происшествия. Расследования» телеканала НТВ. Российских журналистов обвинили в работе без аккредитации Министерства иностранных дел Белоруссии, а сегодня утром выдворили из страны, рассказывает Игорь Корней.
Корреспондент канала НТВ Алексей Малков и оператор Юрий Бабенко снимали в Белоруссии фильм о пропавших политиках. В 2009-м исполняется 10 лет, как при загадочных обстоятельствах исчезли экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, вице-спикер Верховного Совета и экс-председатель Центризбиркома Виктор Гончар, общественный деятель Анатолий Красовский. Летом 2000 года был похищен телеоператор российского канала ОРТ Дмитрий Завадский. Известно, что журналисты записали интервью с Зинаидой Гончар, супругой Виктора Гончара, а также с Ольгой Завадской, матерью Дмитрия Завадского. В ночь на 15 августа они заканчивали свою командировку в Белоруссии и собирались отправиться в Москву. Однако пребывание в Минске закончилось довольно неожиданной развязкой. Вечером 14 августа сотрудники спецслужб в штатском вывели журналистов из номера отеля Международного образовательного центра, где они остановились. По словам персонала заведения, эти же люди выписали Малкова и Бабенко из гостиницы, после чего отвезли в одно из двух управлений внутренних дел Московского района Минска. Однако впоследствии дежурные обоих участков опровергли подобное предположение. Позже стало известно, что Алексея Малкова и Юрия Бабенко сотрудники спецслужб отвезли в аэропорт. Там их продержали всю ночь, а первым утренним рейсом отправили в Москву. Приблизительно в 9 утра по московскому времени журналисты НТВ благополучно прибыли в российскую столицу. Однако от каких-либо комментариев по поводу белорусской командировки пока воздерживаются. По мнению специального корреспондента телеканала НТВ в Минске Виктора Кузьмина, формальной претензией к журналистам стала работа корреспондентов зарубежных СМИ без аккредитации. Согласно инструкции Министерства иностранных дел Белоруссии, любой иностранный журналист, собирающийся в страну, должен известить об этом внешнеполитическое ведомство и получить соответствующее разрешение на телевизионные съемки или подготовку газетного материала. В противном случае к журналистам могут быть применены санкции – составление протокола, конфискация аппаратуры и запрет на въезд в страну сроком на 5 лет. По предварительной информации, имущество российских журналистов осталось при них. Запретительный штамп в паспорт им не поставили. В качестве назидания их просто выдворили за пределы Белоруссии. Многие белорусские медиаэксперты уже усмотрели в произошедшем политический подтекст, поскольку в данном случае представители НТВ не занимались подготовкой информационного сюжета, а снимали фильм. Другое дело, что тема, за которую они взялись, оказалась нежелательной для дальнейшего тиражирования. На понедельник 17 августа в Минске запланирована пресс-конференция, посвященная десятилетию похищения известных людей Белоруссии. Во время встречи будет дана оценка ходу расследования уголовных дел и озвучено обращение жен и матерей главам ряда государств, главе парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой оказать давление на белорусские власти, чтобы помочь установить правду о судьбе похищенных. Также будет обнародовано обращение к генеральному прокурору Белоруссии с требованием до 16 сентября, день похищения Гончара и Красовского, отчитаться о результатах расследования громких дел. Однако после случая с журналистами НТВ появился повод расширить рамки разговора, в частности, акцентировать внимание на том, как белорусские власти реагируют на болезненную для себя тему исчезновения политических оппонентов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телекритика Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. У официального Минска и телекомпании НТВ давно уже непростые отношения. Я напомню, что в 2003 году после репортажа о похоронах Василя Быкова, который не понравился белорусским властям, Карпункт НТВ был закрыт на несколько месяцев. Любопытно, как сейчас отреагировала телекомпания на происшедшее с ее журналистами?
Да, вы правы. были, и до 2003 года тоже были инциденты, и после были инциденты. Но вот такой реакции, как сейчас, я не припомню. Последний выпуск новостей, который я смотрела на НТВ, это называется программа «Сегодня», ни единого слова сказано не было. Более того, на сайте компании НТВ мне тоже не удалось обнаружить, ну, хотя бы даже намека на эту новость. Я не очень понимаю, почему это происходит. Утром прошло сообщение, и все. Вот как будто бы кто-то вот наложил лапу и сказал «не тронь». Не понимаю, почему так происходит, но это очень странная реакция. Ищет сухогруз, и никто не хочет понять, а что же произошло с компанией НТВ.
Это называется управляемая демократия. Слава, да. На прошлой неделе мы начали разговор с вами о том, как федеральные телеканалы отмечали годовщину войны в Грузии и договорились продолжить этот разговор на этой неделе, когда уже все пропагандистские пушки отстреляются. Было что-то интересное?
Было очень много однотипной продукции, о чем я говорила в прошлый раз. Интересно, мне показался фильм с участием Валерия Гергиева, но наши слушатели знают, что он принимал самое активное участие в прошлом году, там на развалинах в Кимбале прошел его концерт. Фильм, посвященный Валерию Гергиеву, назывался «Сумерки богов». И делал этот фильм замечательный документалист Сергей Мирошниченко, сделал замечательно, как художник, а не ремесленник. Но все любопытно, в этом фильме две пересекающиеся сюжетные линии. Это поездка Гергиева с Мирошниченков в Кимбал и подготовка маэстро к лондонской постановке «Кольца Нибелунгов». Вот, что касается творческой части, то есть подготовки к постановке оперы, все замечательно. Гергиев, там замечательно жесткий портрет такого очень властного, прагматичного человека. И это сделано с большой динамикой, напряжением. Это все замечательно. А вот вторая часть, поездка Гергиева с Мирошниченко, она выглядит несколько странно, потому что она как бы мировоззренческая, и там Гергиев рассуждает о том, что происходит со всеми нами, с Россией, с миром. И было несколько фраз, которые меня удивили. Например, «не следует пугаться изоляции России». Из уст гражданина мира эта фраза мне показалась как-то странно. Потом еще была путанная мысль. Наша страна уже вернула себе сверхдержавный статус, тем более в этом регионе. Но дело в том, что не только мне показал загадочным этот фильм по тому, что говорит Гергиев, но смутность фильма придает не столько его размышления, сколько вагнеровские мотивы. Название фильма позаимствовано у великого композитора, это финальная часть большой оперы «Кольцо Нибелунгов». И само словосочетание «Сумерки богов» давно стало метафорой агонии тоталитарного режима. Известно, что эту вагнеровскую вещь Гитлер любил больше всего. Так вот, Гергиев в разрушенном Пхенвале размышляет о Вагнере, о нефти, о гибнущих от жадности правителей. И вот у меня возник вопрос, о ком это он говорит? То есть пафос, месседж фильма совершенно непонятен. Но были и другие сочинения, о которых мы говорили, и продолжение следовало. В частности, я имею в виду фильм 08-08-08 «Война в прямом эфире». Фильм показали дважды, 8 августа. Ну, казалось бы, тема закрыта. Но через несколько дней мой коллега по «Новой газете», военный корреспондент Аркадий Бабченко, с удивлением увидел, что американский фотограф Дэвид Акс, который призван подтвердить достоверность снимков, и вроде бы он показал в качестве достоверного снимка раненого бойца и сказал, что вот этот человек ранен в Ираке, и вот этот снимок натуральный, неподдельный. Так вот, Бабченко узнал свою фотографию. Это сделал он и не в Ираке, а в Грузии. И дальше закрутилось. Потом как-то благосфера сразу вспыхнула, стали заниматься этим вопросом, и кто-то надел наушники, и люди услышали, что и перевод неправильный. То есть перевод фальсифицирован, потому что вот Дэвид Такс ничего подобного не говорил. То есть там совершенно какой-то идет параллельный перевод. А я напомню нашим слушателям, что фильм как раз идет о фальсификации западной пропагандой и западными средствами массовой информации, фальсификации вот событий войны. Очень странно, что наши авторы делают фильм о негожих пропагандистских средствах западной пропаганды и западных медиа, и сами используют те же средства и способы, которые они критикуют в своем же фильме.
Ну, не очень странно, по-моему, вполне естественно, и давно уже это происходит. Слава, помимо вот этого кавказского сюжета, было что-то интересное в телеэфире на этой неделе?
Был очень интересный сюжет, связанный с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он в своем видеоблоге озвучил послание президента Украины Виктору Ющенко. Был явлен абсолютно новый образ нашего президента. По жесткой стилистике его заявление ближе всего к нунчинской речи Путина. Это была такая очень помпезная имперская постановочная речь, причем такая совершенно сознательная, потому что Дмитрий Анатольевич был в черном, наглухо застегнут, на фоне морских далей, каких-то кораблей. И речь его была очень строгой, с имперскими нотками в голосе. Более того, он свою позицию не излагал, а, я бы сказала, диктовал.
Ну вот, это жесткое послание стало объектом для пародии, и фрагмент одной из пародий, которая появилась на известном портале YouTube, мы сейчас послушаем.
Уважаемые россияне, я обращаюсь к вам с важным посланием. Сегодня я отправил страшное письмо президенту Украины Виктору Ющенко. Это послание на специальной бумаге с синенькими цветочками. Бумагу я лично разрисовал еще в прошлом году. Всего 5 экземпляров листочков есть на этом свете. И вот такой один из них я и отправил Ющенко. Сейчас я буду вам внушать неприязнь к Украине. И на то у меня есть причины. Не зря ведь я облачился в стильную такую черную рубашечку и так старательно пучу глаза. Все началось с того, что Ющенко прислал мне сало. Был большой такой кусок. Я лично проверял. Положил этот кусок на сковородку. И что бы вы подумали? Он усох. От больших кусков сала остались какие-то маленькие шкварки. Тут я задумался, а все ли в порядке с российско-украинскими отношениями? Нет ли там чего-то недружелюбного? 5 месяцев лучшие специалисты искали, какие можно найти поводы, чтобы поссориться с братской страной. И вот нашли. У меня убедительные есть доказательства, которые подтверждены ведущими историками России. Аркадием Мамонтовым и Михаилом Леонтьевым. Украину захватили пришельцы. Тимошенко передает сигналы пришельцев с помощью своей косы.
Это был фрагмент пародии на обращение из видеоблога Дмитрия Медведева. А я благодарю ведущего рубрики «Телерейтинг» Славу Тарущину. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Журнал «Русский пионер», колумнистами которого являются российский премьер Владимир Путин и замглавы президентской администрации Владислав Сурков, выпустил специальным приложением гангстерский роман неизвестного автора Натана Дубовицкого под названием «Около ноля». Журналисты газеты «Ведомости» утверждают, что под этим псевдонимом скрывается Владислав Сурков, а критика сравнивает загадочного автора с Набоковым и Кафкой. Рассказывает Елена Фанайлова.
Писательские таланты Владислава Суркова периодически обсуждаются в публичном пространстве. Сурков – автор текстов группы «Агата Кристи», пары искусствоведческих эссе, а в прошлом году появились сообщения, что он пишет детективные романы под псевдонимом Зотов. Сурков эти сообщения не подтверждает и не опровергает. Главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников говорит, что получил рукопись почтой, а за псевдонимом скрывается один из колумнистов его журнала. Но кто именно, неизвестно.
Я бы не хотел говорить об этом со слагательным наклонением. Что, если это Сурков? И строите на этом далеко идущее построение, которое при этом, мне кажется, в любом случае хромает. А что, если это не Сурков? А что, если это человек, который, например, писал под Суркова, вот так нарочито под Сурковой дал такую подсказку, явную, слишком явную, как Натан Дубовицкий. Даже странно, что вот так вот человек взял и засветился. У меня лично уверенности такой нету. Я просто печатал этот роман, исходя из его высокого качества, а не из-за фамилии автора. Хотя по этому поводу у меня, конечно, есть свои догадки и свои соображения, но я вам хочу сказать, что все равно никаких доказательств того, кто на самом деле является автором этого романа, мы, боюсь, не получим. В общем, неважно, Сурков это или не Сурков, а важно, что это роман.
Для главного редактора журнала «Русский пионер» Андрея Колесникова «Около ноля» это роман, а для обозревателя газеты «Ведомости» Веры Холмогоровой не самое интересное чтение.
Современная российская действительность там изображена не в самых приятных красках, положительных героев нету. Депутаты изображены как коррупционеры, ну там, правда, не упоминается, естественно, их партийная принадлежность, но судя по тому, что они как бы довольно высокопоставлены, можно догадываться. Высокопоставленные бизнесмены изображены там тоже людьми, находящимися в состоянии морального разложения, потому что герой застает их в неком закрытом клубе, где они смотрят фильм модного режиссера с реальными сценами убийства, обсуждая при этом IPO нефтяных компаний. Там довольно неприятно изображены силовики, которые в конце оказываются за тюремной решеткой. В нелепом свете предстают милиционеры, которые якобы задерживают шахидку, видят у нее пояс шахида и принимают его за модное украшение от там, известного дизайнера. Ну и, собственно, пожалуй, самыми неприятными изображены, естественно, всевозможные либералы, интеллигенты и продажная журналистка, несогласные, потому что там предстает либерал-интеллигент, который там предается разговорам об искусстве на своей квартире под наркотой, а потом отправляется на Кавказ искать взрывчатку для совершения теракта. И девушка, в которой можно узнать нацболку, потому что она готовится совершить теракт в Риге против нерусских людей. Ну, а, естественно, они все изображены в негативном ключе.
Соавтор Веры Холмогоровой Максим Гликин говорит, что автор произведения «Около ноля» явно спорит с оппозиционными писателями Лимоновым и Сорокиным.
Я давно подумал об этом, что вот «Идущие вместе» они спускали в унитаз книжки Сорокина на площади Театральной. Поставили большой бумажный унитаз, туда книжки спускали, если помните. И они выставали там против его оперы в Большом театре. Так вот, «Идущие вместе», они таких книжек не читают, во-первых. Во-вторых, они не знают, кто такой Сорокин. Не читает книжек и либерецкий конкретный парень Якименко Василий. Ну, таких книжек. Читает их, конечно же, Сурков. Еще тогда я подумал, что это, конечно же, Сурков, ну, как бы спорит таким образом, таким языком, с помощью таких перформансов спорит с Сорокиным. И, конечно же, Сурков обиделся не на безобидную эту самую оперу, а, конечно, он обиделся на «День опричника». Это колоссальная сила произведения, на самом деле. Я считаю, что это лучшая политическая сатира последних нескольких лет. Очень сильная. Вот. И, конечно, Сурков не мог это проглотить. Да, он спорит, собственно говоря, с писателями, которые все больше и все сильнее критикуют власть. И он показывает, что можно иначе писать обо всем.
Так считает журналист газеты «Ведомости» Максим Гликин. А вот комментарий политолога Станислава Белковского, президента Института национальных стратегий.
Я думаю, что Сурков пытается тем самым компенсировать свое недостаточно высокое положение в той правящей системе, которой он служит. На протяжении многих лет Владислав Юрьевич Сурков занимается, по сути дела, одним – формированием личного мифа Владислава Юрьевича Суркова. У этого мифа несколько граней. Одна грань – это изощренный интеллектуал. Другая грань – это человек, безусловно, авторитарных взглядов. Третья грань – это демиург, который фактически руководит страной. Четвертая грань – это лицо, которое, безусловно, выше по самым своим разным качествам, интеллектуальным и творческим, чем его начальники, но в силу определенных причин вынуждены стоять за их спинами. И, в общем-то, все, что называется Сурковской политтехнологической машиной, в основном и работает на этот миф, призванный скрыть одно важное обстоятельство. Роль Суркова, на самом деле, во власти и в правящей элите не так велика. Это обусловлено тем, что нынешняя власть, которую я бы назвал монетократией, властью денег, она считает вопросы внутренней политики глубоко второстепенными. А именно этими вопросами занимается Владислав Сурков. То есть он менеджер по второстепенным вопросам. И будь воля нашей правящей элиты, они вообще упразднили внутреннюю политику вместе с выборами, парламентом, партиями и другими абсолютно избыточными атрибутами, не приносящими им ничего, кроме головной боли. Но, к сожалению, этого не удается сделать из-за Запада, потому что в глазах Запада надо по-прежнему оставаться приличными людьми, которые могут быть этим Западом приняты как равные и в конечном счете легализованы как неотъемлемая часть западной элиты.
И вот всей этой ерундой, с точки зрения элиты, не стоящей выеденного яйца, и занимается Владислав Сурков. В глубине души он прекрасно понимает. И этим он весьма уязвлен. И поэтому на самых разных фронтах он пытается создать дополнительные сущности, которые компенсировали бы его недостаточность, как функционера этой системы. То он публицист, то он автор тайных интриг и заговоров, то, наконец, он романист. В чем я нисколько не сомневаюсь, что информацию о реальном авторстве романа «Около нуля» передал в газету «Ведомости» сам Владислав Сурков. Это абсолютно отвечает его стилю. Ну, естественно, он не может в этом признаться, поэтому организуется целая интрига якобы о получении этой информации анонимного источника и неотвеченным запросом самого демиурга.
Владислав Сурков – главный менеджер по идеологии. И вы сказали, что его фигура не так уж и важна. Это означает, что идеология для современной российской власти не так уж важна?
Ну, вообще, от слова «идеология» в современной российской власти школы сводят. То есть, по мнению тех людей, которые реально правят Россией, то есть тех, которые контролируют основные центры производства денег из нефти, газа, металлов и других химических элементов, являющихся сырьем для производства денег, идеология может быть только одна – идеология материального стяжательства. А все остальное придумали хитромудрые интеллектуалы, чтобы нанести тень на плетень. Но опять же, поскольку этого нельзя прямо провозгласить с высокой трибуны, поскольку есть некие условности и международные правила игры, которые нынешняя власть обязана соблюдать, вот у нее в качестве предводителя банды идеологических карликов и шутов выступает верховный карлик и шут Владислав Сурков. А и само слово «идеология» напишет в таком загоне, что шеф кремлевской идеологии по определению не может быть слишком влиятельной фигурой. На мой взгляд, сам псевдоним Натан Дубовицкий довольно корявый, как мне кажется, на что издатель должен был бы указать автору, если бы не боялся автора и не был бы настолько заинтересован в авторской благосклонности. Свидетельствует о тайном желании автора стать евреем. Вот людям такого генезиса и такой судьбы, как у Владислава Суркова, очень часто кажется, что миром все-таки правят евреи. Хотя, естественно, они, как люди, выдающие себя за интеллектуалов, этого публично никогда не скажут. И им всегда кажется, если войти в какую-то тайную еврейскую лузу, которая контролирует особенно творческие вопросы и определяет, кому быть великим писателем, а кому не быть, а также вообще, кто может считаться рукопожатным, а кто не может и так далее, то как-то все проблемы в жизни будут решаться проще. И вот люди такого типа очень страдают в глубине души от того, что они никаким боком не евреи, и часто строят слухи о том, что они наполовину евреи, на четверть евреи, а кто-то вот берет еврейский псевдоним, тем самым обнажая еще одно свое тайное желание, неудовлетворенное в его реальной жизни.
Известный политолог Станислав Белковский о романе «Около нуля» Натана Дубовицкого или Владислава Суркова. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Ваэль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Один из самых коммерчески успешных кантри-дуэтов, Кикс Брукс и Ронни Данн, сообщили на своем сайте, что решили расстаться после 20 лет совместного творчества. В своем обращении они пишут: «Это были лучшие годы нашей жизни. Мы добились всего, о чем только можно было мечтать. И всем этим мы обязаны вам, своим поклонникам. Если вы услышите сплетни и слухи о нашем разрыве, не верьте им. Просто пришло время». Брукс и Данн выпустят альбом со своими лучшими хитами 8 сентября и отправятся в свой последний тур в 2010 году. Как сообщил их лейбл Arista Nashville, за время совместного творчества они продали более 30 миллионов пластинок, 23 раза становились лидерами билборда, выпустили 10 студийных альбомов, последний «Cowboy Town» в 2007 году, и каждый год получали премию как лучший вокальный дуэт года. В 1996 году 54-летний сейчас Брукс и 56-летний Данн были названы лучшими шоуменами года. Воссоединившиеся короли рок-джема Fish тоже 8 сентября выпустят свой 11-й студийный альбом «Joy», первый проект за последние 5 лет. Запись альбома проходила в студии «Чан Кинг» в Нью-Йорке, а в роли продюсера выступил Стив Лило Уайт. В «Joy» вошли 10 новых песен, 9 из которых дебютировали во время триумфального возвращения Fish на сцену этой весной и летом. Альбом выйдет в трех вариантах – на CD, на виниле и в виде коллекционного бокс-сета. Последние новости о Майкле Джексоне.
Результаты токсикологической экспертизы уже известны, но не будут обнародованы, пока не закончится расследование причин его смерти. Не знаю, кого тут сочтут виновным, но понятно, что умер он от передозировки сильнодействующих и непрописанных ему лекарств, которые уже много лет употреблял в качестве наркотика. Известно, что в ночь на 25 июня личный врач Джексона, кардиолог Конрад Муррей, дал ему смертельную комбинацию медицинских препаратов, которые используются только перед операцией, только в больницах и только при наличии специалиста-анестезиолога, ибо неправильный контроль за дыханием и сердцебиением может привести к летальному исходу, что и произошло. Назначен день, когда картина о последних днях Майкла Джексона выйдет на международные экраны, в том числе и российские. Премьера состоится 29 октября. В основу фильма легли записи репетиций, рабочих и закулисных моментов во время подготовки к несостоявшейся сессии его лондонских концертов. Полнометражный документальный фильм «Вот и все», «This is it», представит также ретроспективу карьеры Джексона, включая интервью с его друзьями, коллегами и близкими. И в заключение песня. Она до сих пор держится на первом месте в Hot 100, дольше, чем какой-либо другой сингл в истории этих чартов. Кроме того, ее постоянно крутят самые популярные радиостанции в Америке и за рубежом. Речь идет о песне хип-хопера Black Eyed Peas «I Got a Feeling». Ее и послушаем. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up.
Группа Black Eyed Peas на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о российско-украинских отношениях, обзоры американских еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
Два года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации единой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит